Говорит Радио Свобода.
В Москве полночь, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей повтор программы «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главном. Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО, заявил Дмитрий Медведев во время визита в Польшу. Росавиация начала проверку авиалиний Дагестана в связи с крушением самолета в Домодедово. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась в понедельник в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Японии. Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО, заявил российский президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу. После его переговоров в Варшаве с президентом Польши Брониславом Комаровским было подписано несколько межправительственных соглашений, направленных на укрепление политических, экономических и культурных связей. «Варшава рассчитывает на новый этап в отношениях с Москвой», — подчеркнул Комаровский. Дмитрий Медведев выступил за окончательное расследование Катынского дела, выразил надежду, что это способствует урегулированию и других сложных вопросов в российско-польских отношениях. Росавиация начала внеплановую проверку авиалиний Дагестана в связи с крушением самолета этой компании в московском аэропорту Домодедово. Следователи рассматривают несколько версий аварии, в том числе неисправность самолета, ошибку экипажа, сложные метеоусловия. Эксперты изучают показания приборов, которые зафиксировали так называемые «черные ящики». Речевой самописец пока не найден. В результате аварийной посадки пассажирского Ту-154 в Домодедово в субботу погибли 2 человека, десятки пострадали. На Украине, в центре Киева, около 1000 человек на несанкционированном митинге оппозиции потребовали провести референдум о досрочных выборах парламента и главы государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На Европейскую площадь украинской столицы вышли активисты нескольких партий, в том числе «Батьківщини» и «Праворадикальной свободы», а также ряд оппозиционных депутатов Верховной Рады. Выступая перед демонстрантами, один из лидеров партии «Батьківщина» Александр Турчинов объявил о создании инициативной группы для проведения референдума по досрочному прекращению полномочий парламента и президента. Несмотря на обещания, на митинг вместе с политиками так и не вышли предприниматели, которых не устраивает принятый Радой и подписанный накануне президентом окончательный вариант налогового кодекса. В минувшую пятницу милицейский спецназ на Майдане Незалежности снес палаточный городок представителей малого и среднего бизнеса. После этого главную столичную площадь окружили металлическими щитами, и милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения гранитной плитки. Ущерб оценивается в 25 тысяч долларов. По этому делу уже вызваны на допрос в МВД организаторы предпринимательских протестов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода, новости.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Мариано Окампо объявил о начале предварительного расследования в отношении Северной Кореи в связи с предполагаемыми военными преступлениями. По словам прокурора, речь идет о недавнем артиллерийском обстреле южнокорейского острова Йонпхендо, в результате которого погибли 4 человека, в том числе 2 военнослужащих и 2 гражданских лиц. А госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась в понедельник в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Японии и заявила об общей озабоченности в связи с провокационными нападениями со стороны КНДР. В Минске около 200 человек собрались в понедельник на несанкционированную акцию. Мероприятие, организованное оппозиционными кандидатами в президенты Владимиром Некляевым и Андреем Санниковым, было задумано как альтернатива Всебелорусскому народному собранию, на котором выступал с предвыборной речью президент Александр Лукашенко. Милиция проведению акции оппозиции не препятствовала. В Женеве открылись двухдневные переговоры по Ирану с участием представителей 6 мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Первая подобная встреча за более чем год проводится по инициативе Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Стороны рассчитывают на то, что в ходе консультаций с членом иранского руководства Саидом Джалили им удастся убедить Тегеран в необходимости отказа от процесса обогащения урана, который, как опасаются западные страны, может быть использован Ираном для создания ядерного оружия. Сам Джалили незадолго до переговоров заявил, что данный вопрос не может быть предметом обсуждения. Иран настаивает на мирном характере своей ядерной программы.
На предыдущих переговорах мы не позволили, чтобы права Ирана были нарушены. Такого же курса мы будем придерживаться и на последнем раунде переговоров.
Сказал Джалили. Швейцарский банк PostFinance сообщил о том, что он замораживает счета основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В банке размещались личные средства Ассанжа и средства на оплату услуг его адвокатов. Тем временем поступило сообщение, что британский адвокат основателя сайта WikiLeaks объявил, что встреча его клиента с полицией может произойти в ближайшие сутки. В парламенте Швеции состоялось награждение лауреатов ежегодной премии за достойный образ жизни, рассказывает Сергей Джанян.
В этом году премия Right Livelihood, сумма которой составляет 2 миллиона шведских крон или 265 тысяч долларов, была поделена на 4 части. Наград были удостоены эколог из Нигерии Ниммо Басей, бразильский активист борьбы за спасение лесов Амазонки епископ Эрвин Кройтлер, непальская общественная организация Сапрос, борющаяся с нищетой в этой стране, и израильское общество «Врачи за права человека». Эта премия является важной поддержкой для людей, которым она предназначена. То международное внимание, которое привлекает наша организация, может иметь для них решающее значение, говорит председатель фонда Right Livelihood, шведский журналист и писатель Якоб фон Уикскуль. Премия за достойный образ жизни, известная также как альтернативная Нобелевская премия, была учреждена в 1980 году Якобом фон Уикскулем, продавшим для этой цели свою коллекцию редких почтовых марок и основавшим на полученные средства фонд помощи в решении неотложных мировых проблем. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России расследуют причины неудачного запуска навигационных спутников. Каковы перспективы развития системы ГЛОНАСС? Британская пресса публикует данные о коррупции в исполкоме ФИФА. Возможно ли расследование по вопросу о чемпионатах мира 2018 и 2022 годов? Дмитрий Медведев обсудил с руководством Польши болезненные вопросы двусторонних отношений. Найдет ли в польском обществе понимание новая российская позиция по Катыни? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Великобритании возобновились призывы реформировать Международную федерацию футбола и аннулировать результаты голосования в ее исполнительном комитете по вопросу предоставления права на проведение чемпионатов мира по футболу 2018-2022 годов. Согласно принятому на минувшей неделе решению, напомню, чемпионат мира 2018 пройдет в России, следующий в Катаре. Сама Англия претендовала на проведение этого турнира в 2018 году. Лондонская газета Sunday Times опубликовала расследование новых фактах коррупции в исполкоме Международной федерации футбола. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице Великобритании Наталья Голицына.
Sunday Times сообщает, что Международной федерации футбола будет предложено расследовать информацию, предоставленную газете ее источникам, утверждавшим, что был свидетелем того, как два члена исполкома согласились получить по 1,5 миллиона каждый за свои голоса во время голосования, когда решалась судьба места проведения чемпионатов мира по футболу. Источник, на который ссылается Sunday Times, лично был свидетелем этой встречи и сообщил газете ее время и место, а также имена всех присутствовавших, включая имена членов исполкома ФИФА. Источник – член заявочного комитета одной из стран, претендовавшей на проведение чемпионата. Он передал эту информацию на условиях анонимности, поскольку опасался репрессивных акций со стороны своих бывших работодателей. Министр культуры и спорта теневого кабинета Айван Льюис уже заявил, что намерен направить требование начать независимое расследование новых обвинений в коррупции. Если новые обвинения в коррупции, пишет газета, окажутся достоверными, это может поставить под сомнение законность голосований по предоставлению России и Катару право на проведение чемпионатов мира. Источник, на который ссылается Sunday Times, подчеркнул, что взятка в 1,5 миллиона долларов, предложенная членам исполкома, должна была быть переведена на их личные банковские счета или на счета футбольных организаций, которые они представляют. По словам информатора газеты, во время переговоров речь не шла о том, как эти деньги будут использованы. В понедельник газета «Таймс» опубликовала открытое письмо своего футбольного комментатора Оливера Кея главе исполкома ФИФА Блаттеру, в котором он задает ему риторические вопросы о мотивах, которыми он и исполком руководствовались, решив предоставить права на проведение чемпионатов мира России и Катару. Особенно британского футбольного специалиста удивило решение выбрать Катар для проведения чемпионата мира по футболу. В интервью «Радио Свобода» Оливер Кей поясняет свою позицию.
Если вы посмотрите на отчет инспекторов, оценивавших условия и возможности проведения чемпионата в Катаре, то обнаружите, что они пишут о серьезном риске для здоровья участников чемпионата, вынужденных играть при 50-градусной жаре в июне. Всех удивило, что чемпионат будет проводить страна с населением в 1,5 миллиона человек. У этой страны нет ни футбольных традиций, ни футбольного потенциала. В своем письме я спрашиваю Зеппа Блаттера, чем вызвано это решение. Ясно, что при этом FIFA руководствовалась отнюдь не футбольными интересами, и даже не интересами развития футбола в Катаре. Не менее очевидно, что это решение не учитывало интересов болельщиков, которых в Катаре ждут серьезные испытания. Так что это решение противоречит интересам всех участников чемпионата, да и интересам самой FIFA.
Sunday Times пишет, что английская футбольная ассоциация намерена совместно с другими странами инициировать коллективное требование проведения коренных реформ FIFA и, прежде всего, процесса голосования в ее исполкоме. Генеральный секретарь футбольной ассоциации Алекс Хорн уже обсуждает с национальными футбольными организациями США, Австралии, Испании, Португалии и Голландии возможность оказать давление на Блаттера с тем, чтобы заставить его изменить процедуру предоставления права на проведение чемпионатов мира. Газета цитирует мнение главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, назвавшего голосование в исполкоме, в результате которого Англия получила 2 голоса из 22, оскорблением. Лучшими заявками на проведение чемпионата мира 2018 года признаны заявки Англии, США и Австралии, которые в сумме получили всего 6 голосов, тогда как предпочтение было отдано России и Катару, странам с самыми низкими оценками технической готовности к проведению чемпионатов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Возможно ли, что критика деятельности исполкома ФИФА со стороны влиятельной Английской Федерации Футбола приведет к изменению правил работы этой организации? Согласится ли ФИФА на независимое расследование голосования по поводу чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, в том случае, если британская пресса, например, предоставит доказательства нарушений в работе исполкома? Об этом я беседую с обозревателем Московского радиоспорта Олегом Винокуровым.
Мы должны были этого ожидать. Рано или поздно такие разговоры должны были начаться. Тем более, что действительно в обеих избирательных кампаниях и по чемпионату 2018 года, и по чемпионату 2022 победили, пожалуй, неявные фавориты России и Катар. Ну и поэтому, конечно, расстройство многих других претендентов, ну и вообще такое, не знаю, общее настроение, что ли, нынешнего футбольной общественности должны были вылиться вот такие разговоры. Применительно к англичанам это началось именно в отношении Катара, чемпионата мира, не имевшего к ним отношения, но я не удивлюсь, если потом все придет и к тому, что и вот Россия там тоже кого-то подкупила, тем более сейчас, когда Вячеслав Колосков дал тут большое интервью, то он, оказывается, и президент России Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Путин встречались тут с различными членами исполкома ФИФА. Так что, возможно, еще будет развитие этой истории.
Англичане, надо сказать, не на шутку обиделись и требуют даже реформы
системы самой голосования, определения хозяев чемпионата мира, для того, чтобы голосовали не только члены исполкома ФИФА, но и как-то по-другому это было. Возможно ли такая реформа, на ваш взгляд?
Ну, я не думаю, что здесь как-то можно существенно реформировать это дело. Все равно голосовать будут конкретные люди, которых будут соответствующим образом обрабатывать. Систему реформировать так, чтобы она была абсолютно такой прозрачной и неподкупной, что ли, я не знаю, это во многих видах спорта делают, и судейство в фигурном катании можем вспоминать. Ну, где-то это срабатывает на определенном этапе, где-то нет, но думаю, что в целом человеческого фактора избежать невозможно.
Есть какое-то понимание, Олег, какое лоббирование допустимо и какое недопустимо при решении такого рода вопросов? Вот, скажем, встречи государственных руководителей, членами исполкома ФИФА, как к этому относиться? Это нормальная практика?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, достаточно нелепая ситуация. Она просто показывает, что вот Россия проведение чемпионата мира по футболу выносит, так сказать, на уровень национальных проектов. Да, я понимаю, что это очень почетно и престижно, это прекрасный турнир, популярность и прочее, 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 но вот так, чтобы первые лица государства этим занимались, такое есть не во многих странах. Хотя вот именно такие страны и побеждают, и я не сомневаюсь, что и Катар тоже, естественно, задействовал всех там своих высших политиков и шейхов. Мне, конечно, кажется, что это некий перебор.
Англия – это все-таки родина футбола, это страна с высочайшей футбольной репутацией, тоже можно сказать о членстве Англии и вообще британских футбольных федераций ФИФА. Возможно ли, что ФИФА будет проводить расследование? Есть ли какие-то такие возможности для того, чтобы Англия вот добилась этого?
Вообще, в последнее время надо сказать, что подобные расследования проводятся. Проводятся, конечно, уже с некоторым опозданием, уже не по горячим, так сказать, следам. ФИФА ведь реагирует на какие-то сигналы. Ну, я не знаю, насколько серьезный здесь сигнал. В конце концов, мы тоже не обязаны сразу же первой публикации тут же верить безоговорочно.
Как вы считаете, вся эта история на репутации ФИФА и Зеппа Блаттера может как-то отразиться серьезно? Или будут вот говорить, что развитие футбола, там расширение горизонтов футбольных, и этих аргументов окажется достаточным?
Да, я бы тут не испытывал никаких иллюзий на этот счет. Мне кажется, чиновники сейчас в ФИФА уже настолько стали непотопляемыми, что вряд ли кто-либо может поколебать их позиции, тем более, что по мере того, как у них появляются противники, у них появляются и сторонники, и сторонников, наверное, в мире даже больше.
Футбольный аналитик Олег Винокуров. Английская федерация футбола и британская футбольная общественность резко критикуют деятельность исполкома ФИФА.
В программе «Время политики» в 22 часа мэры под ударом власти, репортажи из Саратовской области Энгельс и Камчатского края Петропавловск-Камчатский. Возможно ли модернизация на Северном Кавказе? Спорят концепции Александра Хлопонина и Института Гайдары. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в час ночи и в 15 часов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 6 декабря. Теперь о несчастьях и происшествиях в России. Росавиация начала внеплановую проверку компании авиалинии Дагестана, которой принадлежал самолет Ту-154, в субботу совершивший аварийную посадку в аэропорту Домодедово. В Дагестане уже изымаются документы летной эксплуатации самолета. Приоритетной версией аварии следствие пока не выдвигает. Среди возможных причин называются техническая неисправность самолета перед вылетом, отказ узлов и агрегатов во время полета, ошибка экипажа и сложные метеоусловия. Эксперты изучают показания приборов, которые зафиксировали так называемые черные ящики. Речевой самописец все еще не найден. В результате аварийной посадки Ту-154 погибли два человека, десятки пострадали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В понедельник следователи продолжили работу на месте аварийной посадки Ту-154 в аэропорту Домодедово. Эксперты считают, что специалисты Межгосударственного авиакомитета уже расшифровали данные двух обнаруженных черных ящиков, но с этими документами пока не знакомы. По официальной информации Следственного комитета прокуратуры Российской Федерации, следствие определилось с кругом версий. Это техническая неисправность, отказ аппаратуры, ошибка экипажа, некачественное топливо, сложные метеоусловия и другие. Ранее сообщалось о трех версиях. Ошибка экипажа, техническая неисправность неисправность самолета перед вылетом, либо отказ узлов и агрегатов во время полета. Таким образом, версию о некачественном топливе уже рассматривают официально. Следствие направило поручение в Сургут об изъятии образцов топлива с другого самолета, заправлявшегося в один день с Ту-154. К этому времени в рамках расследования уголовного дела в махачкалинском офисе авиалинии Дагестана были изъяты документы, касающиеся летной эксплуатации Ту-154, изъяты и документы на Внуковском авиаремонтном заводе, где в прошлом году самолет проходил ремонт. До официальных выводов технической комиссии Межгосударственного авиакомитета руководители компании авиалинии Дагестана не дают комментариев по поводу возможных причин аварии, но сообщают, что Ту-154М был выпущен в 1992 году, год назад прошел капремонт и ежедневно проходил технический осмотр. 60-летний командир экипажа Закаржаев налетал на Ту-154 около 10 тысяч часов, а его общий налет составляет более 17 тысяч часов. Следствие пока не определилось. Приоритетной версией случившегося сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Изъяты и переданы для изучения Межгосударственный авиационный комитет два бортовых самописца. Продолжается поиск третьего. На Внуковском авиаремонтном заводе изъята документация, касающаяся ремонта поврежденного самолета. Допрошены члены экипажа, в том числе его командир и около 100 потерпевших.
Эксперты называют ЧП уникальным летным происшествием. Самолета в воздухе отказали два двигателя, вышло из строя навигационное оборудование и генераторы, говорит президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта, партнер гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
По этой причине очень трудно вспомнить отказы вот так вот двух двигателей и так далее, и проблемы, и посадки такие, и так далее. Хотя, конечно, просто отказы двигателя случаются довольно-таки регулярно по одному двигателю. Вот в сумме все это взятое, оно указывает на то, что командир корабля – это опытный человек, что он человек с крепкими нервами, что он не запаниковал, не растерялся. Он продолжал лететь на том, что у него осталось. А у него осталось один двигатель и некая высота у этого корабля. Все. Остального ничего не было. Ни аппаратуры, ни электрики, ни радиосвязи, ни навигационных систем пилотажных, ни тормозов. Ничего не было. Поэтому, кто будет там виноват, это установит только расшифровка, объективные данные. А они кроются в одном месте, в черных ящиках, на самописцах. Там все будет расшифровано, а они в нормальном состоянии, пожара не было, не сгорели. Вот, их расшифровка уже закончилась. Результаты нарисуют картину полную. Нам с вами будет просто понятно. Самолетик даже будет. Самолет будет лететь, и будет видно, какие он делал маневры, потому что там углы отклонения элеронов записываются, стабилизатора там.
Эксперт особо подчеркивает, как важно качество подготовки пилотов в авиакомпаниях.
В планы летной подготовки, постоянной летной подготовки членов экипажей обязательно присутствуют и теоретические занятия, и практические тренировки, особенно на тренажерах, всем случаям с отклонениями работы системы механизмов, со случаями отказов работы систем, механизмов и так далее, и так далее, и так далее. Это все ежедневная рутинная работа организаторов летной работы, руководителей авиакомпаний. Вопрос другой – качество этой подготовки. Все зависит от уровня подготовки в авиакомпании пилотов.
Напомню, самолет дагестанских авиалиний, вылетевший 4 декабря из Москвы в Махачкалу, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово, выкатился за пределы полосы, развалился на части. Два человека погибло, более 80 ранены. По данным Минздрава, в больницах остаются 54 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Это программа «Время свободы» и фактически развитие подобной же темы. Межведомственная комиссия по расследованию причин неудачного запуска спутников ГЛОНАСС рассматривает версию человеческого фактора. Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками могла упасть из-за ошибки в программе, которая закладывается в память бортовой цифровой вычислительной машины системы управления ракетоносителя. По другой версии, у ракеты могли быть проблемы с двигателем. Ситуация оказалась настолько серьезной, что российский президент поручил генеральному прокурору проверить расходование средств на реализацию программ создания российской навигационной группировки ГЛОНАСС. Подозревают либо откаты, либо растрату. Три спутника упали в Тихий океан в районе Гавайских островов в воскресенье днем. Над этой темой работала корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Главной причиной пока считается ошибка в программе, которая закладывается в память бортовой вычислительной машины. Планы запуска российских навигационных спутников, скорее всего, скорректируют, но совсем от них не откажутся. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал обозреватель еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников.
Причины уже названы. Это отклонение от курса на 8 градусов ракеты-носителя, точнее, ее последней ступени, которая должна была непосредственно вывести на орбиту блок из 3 спутников. Блок спутников пошел по дуге и упал в океан. Когда происходит такая катастрофа, все начинают вину перепихивать друг на друга. Здесь результат показывает, что вина стартовой команды, которая не смогла обеспечить точность старта ракеты. Получается вина на военных и на Роскосмосе. Протон-ракета очень надежная, а она крайне редко переживает какие-то отказы. Причина в неправильном расчете старта, в математическом аппарате, скорее всего, заложенная в систему управления ракеты.
Насколько серьезно этот инцидент повлияет на дальнейший запуск всей системы ГЛОНАСС?
От системы, естественно, никто отказываться не собирается. Она в рабочем состоянии, она работает, 20 спутников работает, но этого маловато, нужно 24 для полного охвата планеты и для повышения точности определения сигнала. Поэтому, естественно, создание и укрепление дальнейшей орбитальной группировки ГЛОНАСС будет продолжаться, но, скорее всего, примерно на месяцев 9 год. Более оптимальный такой вот срок, когда можно будет запустить блок следующих спутников.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что намеченный на сентябрь будущего года запуск 3 аппаратов «ГЛОНАСС-М» будет осуществлен несколько ранее, а на заводе могут быть заложены еще несколько дополнительных аппаратов. В перспективе орбитальную группировку «ГЛОНАСС» планируется довести до 30 спутников. То такое система «ГЛОНАСС» и для чего она нужна, объясняет независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС-GPS-навигации Михаил Фадеев.
Российская навигационная система ГЛОНАСС это на данный момент пока единственная в мире навигационная спутниковая система альтернативной американской GPS. Это система, которая позволяет по сигналу спутников, находящихся на околоземных орбитах, вычислять координаты на местности конкретного объекта, у которого есть приемник спутникового сигнала, и производить пространственное ориентирование, то есть рассчитывать маршруты передвижения, следовать по этому маршруту, там, получать информацию об объектах инфраструктуры вокруг, точки пребывания объекта и так далее. Скажем, через 10-15 лет большинство нормальных цивилизованных государств планеты без спутниковой навигационной системы не смогут просто существовать. Спутники, да, падают. Если вы посмотрите запуски ракет-носителя Ariane Space с французского космодрома Куру, вы увидите, что чуть ли там не каждый третий, каждый пятый запуск оканчивается тем или иным способом неудачно. Ракетно-космическая отрасль, она вот такова, что иногда спутники падают и не выходят на заданные орбиты. Это нормально.
Сразу после известий о падении 3 спутников ГЛОНАСС президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить расходование средств на реализацию программы создания российской навигационной системы ГЛОНАСС. Опасения президента о том, что деньги на спутники могли быть украдены, разделяет директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
Деньги, выделяющиеся на космос, оборонно-космические и коммуникационно-космические мероприятия расходуются недостаточно прозрачно. Этот случай, он привлекает всеобщее внимание, и убедиться в том, что все средства из нашего, в общем, не бесконечного бюджета тратится правильным образом, нужно, потому что это совершенно неправильно, когда такие, в общем, огромные средства падают в Тихий океан.
В августе этого года российский премьер Владимир Путин заявил, что на финансирование программы ГЛОНАСС правительство в течение ближайших 1,5 лет планирует выделить еще 48 миллиардов рублей в дополнение к уже вложенным 60 миллиардам. Сразу после падения спутников член-корреспондент Российской академии космонавтики, доктор наук Американского университета Джона Гопкинса Юрий Караш сообщил порталу BFM.ru, что половина бюджета программы ГЛОНАСС разворовывается. По его словам, заказы размещаются в карманных фирмах руководства, и это размещение составляет около 40% всех расходов организаций, которые вовлечены в создание системы. Так что решение Дмитрия Медведева проверить, как расходуются деньги на ГЛОНАСС, ученый назвал мудрым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Дмитрий Медведев обсудил с руководством Польши болезненные вопросы двусторонних отношений. Найдет ли в польском обществе понимание новая российская позиция по Катыни? У сайта Wikileaks все больше сторонников. По каким причинам немецкий благотворительный фонд финансирует Wikileaks? Московские студенты развивают инициативу «Другой журфак». Имеют ли молодые журналисты право на гражданскую позицию? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Малый Казихинский в огне не горит.
Комментарии экспертов.
Профессор Александр Гарин о том, что нового узнал мир из публикации Wikileaks.
В блогах «Свободы».
Андрей Звезденков и Светлана Штаркова о том, зачем на самом деле нужен День инвалидов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве половина второго.
Радио «Свобода». Новости.
В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в районе Мохманд погибли, по последним данным, более 50 человек. Десятки получили ранения. Представитель стратегии 31 Наталья Пелевина обратилась в офис ЮНЕСКО в Нью-Йорке с просьбой содействовать в сохранении культурного наследия объектов Триумфальной площади в Москве. «Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО», заявил российский президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу. Росавиация начала внеплановую проверку авиалиний Дагестана в связи с крушением самолета этой компании в московском аэропорту Домодедово. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дал указание провести проверку расходования средств на финансирование космической программы «ГЛОНАСС». В воскресенье при запуске трех навигационных спутников системы не удалось вывести аппараты на расчетную орбиту. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо объявил о начале предварительного расследования в отношении Северной Кореи в связи с предполагаемыми военными преступлениями. В Женеве открылись двухдневные переговоры по Ирану с участием представителей шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Британский адвокат основателя сайта Wikileaks Джулиана Эссанжа объявил, что встреча его клиента с полицией Великобритании по взаимному согласию может состояться в течение ближайших суток. После нападения акул на отдыхающих в Египте все меньше туристов выражают желание ехать в эту страну. В Москве половина первого.
Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 6 декабря. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу провел переговоры со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. Незадолго до нынешнего визита Государственная Дума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
После торжественного приема президенты разговаривали в присутствии делегации, а также один на один. Затем в присутствии Комаровского и Медведева были подписаны ряд межгосударственных соглашений. Президент Бронислав Комаровский.
Польша есть краем членовским союзу.
Польша является членом НАТО и Европейского Союза, и мы хотим иметь как можно лучшие отношения с Россией, в том числе для того, чтобы влиять на общую политику ЕС и НАТО по отношению к нашим важным соседям.
Важных соседов.
Дмитрий Медведев также говорил об улучшении польско-российских отношений, росте товарооборота между странами и о том, что Россия предприняла ряд беспрецедентных шагов, касающихся Катынской трагедии. Мы будем продолжать идти по этому пути. Мы должны знать правду. Это нужно и полякам, и россиянам, заявил российский президент. Возле консульств России в Варшаве, Кракове, Познане и Гданьске прошли акции протеста против визита Дмитрия Медведева в Польшу под лозунгами «Да, для Европы свободных народов, нет российскому империализму». Также у президентского дворца в столице российского президента встречал не только его польский коллега, но и группа демонстрантов с плакатами «Смоленск, мы требуем правды». Действия и российской, и польской стороны, что касается расследования причин катастрофы под Смоленском, вызывают сомнения с точки зрения профессионализма. А прежде всего нет политической воли для этого. Мы считаем, что только международная комиссия может улучшить качество следствия. говорит один из участников демонстрации. Политики правящей партии «Гражданская платформа», к которой принадлежат и Комаровский, и премьер-министр Польши Дональд Туск, считают визит Дмитрия Медведева началом периода перезагрузки в польско-российских отношениях. Оппозиция, в свою очередь, критикует правительство, называя политику Варшавы по отношению к Москве верно подданнической. Эксперты говорят о том, что Россия теперь заинтересована в нормализации отношений с Польшей, поскольку так Москве будет проще улучшить отношения со всем Европейским Союзом. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
О том, какое понимание в польском обществе найдет новая российская позиция по Катыни, мой коллега Андрей Шароградский беседовал с варшавским независимым журналистом и публицистом Зигмундом Дзинчаловским.
Мне кажется, это одна из тех историй, которые никогда не будут закончены, потому что это событие таких исторических масштабов, которые запоминаются на поколения и столетия. Не зря в России помнят польское нашествие 17 века. То, что было сделано России, это означает, что мы можем возобновить такой цивилизованный человеческий диалог. Мы можем решать конкретные проблемы, не упираясь постоянно вот в катынскую проблему. И мне кажется, это очень важно.
Можно ли с уверенностью говорить о том, что теперь польское руководство не будет ставить вопрос о возможной выплате компенсации вот за вот это катынское дело?
Вы знаете, это такой деликатный, щепетильный вопрос, потому что как бы за этим стоит некоторая аллюзия. Вот вроде бы они хотят реабилитации жертв катынского преступления, а на самом деле есть люди, которые думают о наживе. Не исключено, что вопрос компенсации опять всплывет, потому что это вопрос, который будут решать отдельно взятые члены семей жертв катынского преступления. Организации, представляющие родственников, говорят о том, что они не будут требовать компенсацию. Но жизнь, она течет иногда по другим законам, и совершенно не исключено, что какие-то люди в какой-то момент обратятся в соответствующие судебные инстанции с иском выплатить компенсацию. Понимаете, это будет решаться уже на другом уровне. Это будут конкретные судебные дела, это будут конкретные люди, конкретная ситуация. И они не будут вызывать такого общественного резонанса, как открытая ложь, согласно которой вот польских военнопленных офицеров в Катыни убили гитлеровские немцы.
А как вы бы оценили сейчас динамику российско-польских отношений? Можно ли ожидать, что в обозримом будущем Польша не будет видеть со стороны России угрозу своим интересам?
Лучше вести диалог, чем молчать. Лучше переговоры, чем полная изоляция. Потому что только в рамках переговорных обстоятельств появляются рычаги влияния. Так у одной, как и у другой стороны. Польша пыталась вести самостоятельную политику в некоторых отдельно взятых странах, бывших советских республиках. Это приводило, конечно, к ответной реакции Кремля, очень серьезной. И одновременно тоже это не вполне приветствовалось нашими партнерами в Евросоюзе. Но сейчас, когда Россия не будет видеть в Польше такой угрозы, как бы непосредственной, что вот эта страна, которая постоянно как бы мешает, то этот диалог будет развиваться. Это не тот вид примирения такого вот от души, который состоялся между Францией и Германией после Второй мировой войны, а он как бы такой разумный, расчетливый. Мы понимаем, что мы не можем больше забрасывать друг друга камнями, что нужно как бы разумно подойти и прагматически решать какие-то вопросы. Проблем остается очень много, и вот эта проблема вот как бы внутреннего устройства России, она тоже в какое-то время отдаст свой отпечаток, потому что, например, сегодня во время визита Медведева и общественные организации организуют всякие протесты и митинги. Но то, что начнется какой-то разумный диалог, какие-то люди начнут решать конкретные вопросы, это очень хорошо.
Говорил польский публицист Зигмунд Дзинчаловский. Дмитрий Медведев с визитом в Польше.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 декабря. В Германии, как и в других странах, у созданного австралийцем Джулианом Ассанжем сайта WikiLeaks, занимающегося масштабными разоблачениями в сфере политики и дипломатии, прежде всего американской, нашлось немало сторонников. Это прежде всего немецкие хакеры фонда имени Вау Холланда, учредители которого связаны с немецким хакерским клубом «Хаус Компьютер Клаб». Фонд уже собрал для WikiLeaks 750 тысяч евро. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векстер.
По данным берлинской газеты «Die Welt», фонд «Вау Холланда» является основным источником финансирования WikiLeaks. Помимо оплаты сервера, из средств фонда выплачивалась зарплата 10 сотрудникам сайта и покрывались накладные расходы. Как отмечает та же «Die Welt», председатель фонда Винфрид Моцкус пообещал в ближайшее время обнародовать данные о поступлении пожертвованных денег и их расходовании, а пока ссылается на то, что сотрудники фонда не справляются с оформлением возникшего потока пожертвований, идущих под девизом поддержки свободы информации. Фонд Вау Холланда уклоняется от комментариев по поводу своей поддержки WikiLeaks и пишет на своей странице в интернете: «Мы просим вас отнестись с пониманием к тому, что наш фонд не может комментировать события с WikiLeaks. Как общественно полезный фонд, мы несем ответственность только за сбор пожертвований в пользу WikiLeaks и призываем вас к таким взносам». Пока сами публикации WikiLeaks в Германии большого резонанса не имеют. Единственное исключение – выявившаяся история Хельмута Метцнера, руководителя бюро, лидера партии свободных демократов и министра иностранных дел Гида Вестервелле. Метцнер, как следует из материалов WikiLeaks, выбалтывал американским дипломатам подробности коалиционных переговоров своего босса, за что он после расследования и собственного признания лишился работы. В Германии, однако, больше обсуждается этика, допустимая и недопустимая в работе подобных сайтов. Один из известных в Германии сетевых блогеров Маркус Бекедаль, издатель интернет-газеты «Сетевая политика», считает, что таких сайтов, как WikiLeaks, должно быть больше, и что они должны конкурировать. Ничто не говорит против того, чтобы возникали новые подобные порталы. И WikiLeaks не первая подобная платформа, и она уж наверняка не будет последней. Возможно, это даже несколько проблематично, когда все материалы такого рода концентрируются на одном сайте. Потому что один сайт выключить из игры легче, чем несколько подобных. Тот, кто будет теперь создавать новый подобный сайт, должен учиться на опыте WikiLeaks. Одним из опытов является и ставший известным общественности конфликт в руководстве самого сайта WikiLeaks, в результате которого из состава сотрудников вышел представитель сайта в Германии Даниэль Шмидт, который в интервью журналу «Шпигель» объяснил свое решение несогласием с политикой основателя WikiLeaks Ассанжа, обвинив его в высокомерии и излишней концентрации власти, то есть в том зле, войну с которым в мире как раз и объявил сам сайт WikiLeaks, говорит Маркус Бекедаль. Создавая новые сайты, подобные WikiLeaks, следует пытаться строить их по мере возможности транспарентно, как минимум в пределах самой организации. Следует искать способы создания демократической инфраструктуры, демократических механизмов принятия решений, дабы не фокусировать и не строить все на одной личности. И не менее важно, конечно, для завоевания доверия к своей работе, планировать и осуществлять как можно большую прозрачность в использовании пожертвований. В настоящий момент не очень ясно, куда идут деньги, которые жертвуются в пользу WikiLeaks. И пока существует только одна, сколько-нибудь прозрачная возможность такого рода, это немецкий фонд Вау Холланд, у которого транспарентность и информационная свобода прописаны в положении о создании самого фонда. В результате чего не существует банковского счета, с которого WikiLeaks мог бы снимать деньги по своему усмотрению и направлять их куда заблагорассудится, что имеет место со многими другими источниками его финансирования. И создателям подобных сайтов также необходимы определенные структуры, дающие достаточно возможностей изымать из подготовленных к публикации документов личные сведения о людях. В последние трудные для WikiLeaks дни в Германии появился еще один спонсор портала – сайт Netbooks News. Этот сайт зарабатывает ежемесячно 1000 евро на сотрудничестве с Амазоном, отказавшим WikiLeaks в эти дни в поддержке и прогнавшим его со своего сервера. Сайт Netbooks News объявил, что 25% денег по этой доходной статье он будет постоянно направлять в WikiLeaks в качестве пожертвования. То, что мир, по крайней мере мир дипломатии, после разоблачения WikiLeaks не будет таким, как прежде, профессионалам уже ясно. Главное изменение – это подрыв доверия в работе дипломатов, подрыв уверенности в гарантированной доверительности и тайне содержания бесед. говорит бывший посол США в Германии Джон Корнблюм. Проблемой становится то, что если некто теперь разговаривает с американским дипломатом и говорит ему: «Смотрите, как все выглядит на самом деле», то говорящий должен будет думать: «А что, если это мое высказывание попадет в газеты?» А это для дипломата как удар обухом по голове. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах и достижениях средств массовой информации. Инициативная группа молодых журналистов «Другой журфак» выпустила в Москве газету в защиту журналистов, ставших жертвами убийств и нападений. Это не первая и не последняя акция инициативной группы «Другой журфак». На теме работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Инициаторы выпуска газеты, посвященной убитым и искалеченным журналистам, считают, что информации о расследовании громких дел немного, и подробности зачастую малоизвестны даже коллегам по цеху. Именно с этой целью группа «Другой журфак» выпустила на четырех полосах газету, в которой освещаются дела Михаила Бекетова, Олега Кашина, Анны Политковской, Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Анастасии Бабуровой. Инициативная группа «Другой журфак» состоит из студентов факультета журналистики МГУ. По мнению декана журфака Елены Вартановой, использование названия факультета в пиар-акциях становится неким дурным тоном.
Наши студенты крайне креативны. Люди, но не все, что они делают, входит в сферу деятельности факультета журналистики. Наши студенты при этом очень любят фиариться своими проектами, используя имя журфака. Мне кажется, это некорректным, не университетским, не академичным. Тем более, что у нас есть студенческая газета «Журналист», и студенты могут написать обо всем в этой газете под руководством преподавателей. Так, конечно, мы все принадлежим журфаку. Но мне кажется, что все время использовать имя факультета, это уже становится дурным тоном.
Группа «Другой журфак» впервые заявила о себе 8 ноября, вывесив баннер с вопросом «Кто бил Кашина?». Хотя возникла она месяцем раньше в знак протеста против выпуска календаря ко дню рождения премьер-министра России Владимира Путина, для которого 12 студенток факультета журналистики МГУ сфотографировались в нижнем белье. Одна из инициаторов выпуска газеты, Ксения Ратушная, рассказала, что создателей альтернативного календаря и людей, входящих в группу «Другой журфак», объединяет желание спасти репутацию факультета.
Изначально мы возникли как группа после выпуска календаря в честь Путина, поэтому мы сразу поняли, что нам необходимо каким-то образом поправить репутацию факультета журналистики, и решили делать проекты, которые бы показывали факультет журналистики с другой стороны. Поэтому мы и называемся «Другой журфак», но постепенно мы выросли из этой концепции и планируем выступать от имени молодых журналистов, гражданских активных людей. То есть у нас будет уже не только фотовыставка, которую мы изначально планировали, которая должна была пойти под этим названием, но, как вы видите, и много других проектов. Мы не считаем, что мы представляем именно факультет журналистики, то есть мы стараемся от этого дистанцироваться, чтобы, может быть, какими-то своими действиями не причинить вред репутации. Вдруг это случится. Те, кто принадлежит к другому журфаку, мы не делали этот календарь, но мы возникли действительно после выпуска этого альтернативного календаря, и мы полностью поддерживаем этих девушек.
В деканате факультета придерживаются нейтральной позиции и не принимают ничью сторону. Впрочем, декан факультета МГУ Елена Вартанова призналась, что от названия группы «Другой журфак» не в восторге.
Мне не нравится название «Другой журфак», потому что у нас журфак один, он очень разный, но он не другой, он один. Я знаю, что вот это имя «Другой журфак» чуть ли не с 2007 года используется какими-то другими людьми в качестве название сообщества в живом журнале.
На факультете журналистики МГУ не принимают и не собираются принимать никаких дисциплинарных мер к членам инициативных групп.
Я не вижу в политических взглядах студентов или в их личных симпатиях, я не вижу в этом никакой угрозы, но мне кажется, что студенты в университете должны заниматься образованием. Если они выходят за пределы образовательного процесса, это уже не совсем к нам, но в принципе они свободные люди, которые имеют право и на политическое мнение, и на личные симпатии.
В ближайших планах группы «Другой журфак» проведение фотовыставки, посвященной лучшим современным журналистам. Она пройдет в стенах журфака и санкционирована руководством факультета. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Московской галерее «Триумф» открылась выставка работ московских художников Владимира Дубасарского и Александра Виноградова. Этот художественный проект называется «На районе 2» и состоит из серии картин, изображающих повседневную жизнь подмосковного города Химки. Два месяца назад художники уже представили графическую часть этого проекта «На районе Химки Лайф». Химкинская жизнь изображена яркими красками с радостным мироощущением 60-х годов прошлого века. Несколько полотен с переходящими улицу по зебре пешеходами называются «Я видел Битлз». Это отсыл к знаменитому конверту грампластинки «Эбби Роуд». Портрет офисной блондинки в интерьере под фотографией президента Медведева именуется «Солнечный зайчик». О философии проекта «На районе» я беседую с арт-критиком, обозревателем газеты «Ведомости» Ольгой Кабановой.
Это дело не в Химкинском лесе, а дело в том, что история с Химками началась гораздо раньше у художников. Просто у них мастерская в этом, в Химках. И они вот, сидя думая, что дальше делать, вдруг однажды вышли на улицу и увидели, как прекрасен этот город. И это, конечно, совершенно другой сюжет.
Было бы это, я не знаю, в Одинцово где-нибудь, меня бы не впечатлило так то, что они делают.
Это совершенно путь художников, которые привыкли к успеху, у которых было, ну, насколько он возможно, современного художника сейчас. У них был какой-то период долгий, когда они пробовали какие-то новые варианты выйти из какого-то, даже не кризиса, а выйти на какой-то очередной этап, к очередному проекту, и решили обернуться к жизни. Скорее, если есть какая-то конъюнктура, то она как раз касается вот этого внимания вдруг простой жизни, которая простому человеку, которая сейчас особенно нашими политиками проявляется в связи с грядущими выборами, я думаю.
А почему это интересный художественный проект, на ваш взгляд?
Это такая попытка осмыслить наше время в каких-то традиционных, понятных формах, потому что не секрет, что современное искусство, которое, в общем-то, должно быть обращено к людям простым, как бы упрощенное, минутных реакций, считается как-то еще у нас не легитимизировано достаточно и не считается таким понятным народу, а несколько заумным. Вот они хотят сделать нечто понятное и при этом имеющее не один, а все-таки несколько смыслов и имеющих какую-то свою художественную ценность. И здесь можно просто, если какой-то искусствоведческий анализ проводить, можно сказать, что там это наш что, парт или что-нибудь еще в этом роде. Разные можно трактовки придумать.
Получается, конечно, 60-е годы, но я увидел отсыл еще более давний к работам Дейнеки. Какие-то эти ногастые женщины, это радость такого социалистического, что ли, восприятия жизни.
Зависит от ассоциативного ряда зрителя, смотрящего на эти картины. Такая упрощенная их манера, не только Дейнека, просто Дейнека какой-то очень популярен. Просто такой поворот, давний поворот искусства к упрощению, к уплощению живописи, он начался с конца прошлого века. Поэтому не обязательно это. Знаете, у них были игры с соцреализмом и с канонами соцреализма. Там много всего намешано, поэтому они такие достаточно культуроемкие, что делает эти как бы плоские, однозначные работы гораздо интереснее и ценнее, потому что они работают действительно с разными феноменами массового сознания. С глянцем они работали как с объектом, со старой живописью и соцреалистическим каноном тоже. Конечно, где-то 20-е, дух 20-е, годов чем-то соединен с 60-ми. Мне кажется, это вполне искренний путь. Желание быть ближе, понятнее, быть успешным и востребованным, и, с другой стороны, принятым и более изощренным зрителем, художественной общественностью, которая ищет там какие-то другие смыслы. Вот наша жизнь, как она представляется, или ее хотели представлять. Вот эта вот позитивность такая, которая сейчас как-то вокруг так сеет. Но она в достаточной степени отстранена. На одних работах больше, на других работах меньше. Это неоднозначная довольно серия.
Возьмем, например, одно из полотен. Офисная блондинка, которая сидит под портретом Медведева, и все это называется «Солнечный зайчик». Можно относиться к этому как к официальному искусству, а можно увидеть некоторую фигу в кармане, можно увидеть и некоторую иронию.
Вы знаете, мне кажется, даже здесь не ирония, конечно, не фига в кармане. Это шутка, скорее. Совершенно портрет
девушки, которая сидит в стандартном интерьере, и, в принципе, художники всех времен и народов писали то, что видят вокруг. В этом есть, конечно, насмешка, но отнюдь не фига в кармане, не какая-то там такая прямо глубокая, разъедающая ирония.
Говорила арт-критик Ольга Кабанова. А сейчас в эфире «Радио Свобода» художник Владимир Дубасарский. Ему тот же вопрос. Думали ли о Химкинском лесе, когда рисовали Химки?
Собственно, и много работ мы делали до этого из окон своей мастерской. И у нас есть конкретно работа «Химки строятся». И эта выставка, она, ну, раньше была, так сказать, названа и сделана до Химкинского этого леса. Хотя, конечно, нас все спрашивали. Это не очень приятно всегда бывает, потому что когда ты имеешь в виду как бы что-то одно, вдруг это получает всем другой какой-то акцент ненужный. Не тот, который мы закладывали туда.
Ведь картина-то живет своей жизнью. Может быть, и неплохо, что такое отдельное внимание именно к этому аспекту?
По большому счету, нам все равно, если честно. Но в конце концов, действительно, жизнь, она сама решает, как и что. Часто же не случайные вещи происходят в этом мире.
Да, а у вас есть своя позиция относительно Химкинского леса или нет?
Ну, конечно, есть у меня. Но я не знаю, у кого позиции, может быть, другой, в принципе, чтобы лес вырубили. Ну, конечно, мы против. Мы за лес. Вообще, мы немножко политичные люди, в общем-то. И немножко мимо нас все это проходило все равно. Но как-то у нас какие-то свои получились Химкинские леса.
Если вы аполитичные люди, то зачем вам изображать, например, Дмитрия Медведева на картине, которая у меня вызвала большую симпатию под названием «Солнечный зайчик»?
Хоть мы люди аполитичные, но мы живем-то в мире. Это не политика же. У нас была картина, например, называлась она «Триумф», там, когда Ельцин с Лебедем вот стоят. Мы ее делали совсем, в общем-то, в более жесткое политическое время. То мы делали перед выборами, еще неизвестно был результат выборов, но мы нарисовали, как будто они победили, и выставка открывалась тогда как раз в день, собственно, голосования. Потом эта же девушка, в принципе, в офисе сидит. Это нормально. Они так и висят, эти портреты, в общем-то. Этот портрет же не мы придумали, не мы его нарисовали. Это покупной портрет, который продается в любом книжном магазине там за 50 рублей. Мы работаем со штампами, в принципе, которые рождают время. Мы отображаем время, мы его как-то чуть микшируем, но мы внимательно следим за теми переменами, которые происходят, за теми клише, которые рождают это время. Вот есть такое клише, вот оно появилось, мы его сразу использовали.
Арт-критики единодушно пишут о том, что вы черпали вдохновение в том числе и в игре с манерой творческой 60-х годов. Так ли это? Если так, то почему?
Ну, отчасти так, отчасти не так. Вообще 60-е годы – это особое время, особое, ну, и для нас, уж мы родились в это время. И это как-то запах детства, это всегда приятно. Оно вообще было интересное время перемен, там, революции на Западе, какой-то свободы, может быть. Ностальгия по 60-м, она, в общем-то, постоянно как-то возвращается. Ну, для нас как-то получилось даже, вот, может быть, такая интересная тема, что мы в начале своего проекта использовали 50-е, 40-е годы, советского, я имею в виду, высокого, так сказать, соцреализма. А 60-е годы – это время сурового стиля, это время какой-то попытки новой реальности, которая связана с тем же неореализмом итальянским и так далее. Может быть, вообще с реализмом, который тогда набирал обороты в мире, там, с новой волной какой-то в кино, с Годаром и так далее, и так далее. Может быть, это как-то вот после вот такого вот советского барокко. А может быть, просто 60-е, в общем, их интересовала жизнь, интересовал человек, маленький человек. Может быть, нас тоже это заинтересовало вот в данный период, потому что как-то большое кончилось, и хочется покопаться вот в реальности.
То, что кончилось, и вот эта новая реальность, ее художественное выражение, инструментарий тот, который вы применяете, вы же актуальный художник, вы говорите, что вы работаете с символами клише времени. Они как-то у вас в голове, как-то они сопоставлены, они параллельны, 60-е годы и сегодняшние, там, конец нулевых.
Это же образ, то, что я сказал, это абсолютно, на самом деле, этого может и не быть. Художник, когда он говорит, он может все что угодно говорить, что он рисует или что он делает, это не его медиа говорить. Увидеть, может быть, все то, что мы раньше делали, ну, более, так сказать, вульгарно, более грубо, более кичево, фантасмагории, те же какие-то лирические мотивы, но под каким-то другим углом. На самом деле, это вопрос скорее оптики нашей. Это не вопрос какой-то смены парадигмы. Просто мы для этого проекта пытаемся найти какой-то адекватный идеи, язык, адекватную форму.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 6 декабря были художники Владимир Дубасарский и арт-критик Ольга Кабанова. Зрителям представлен художественный проект Владимира Дубасарского и Александра Виноградова о городе Химки на районе. Вот так обстояли дела. В понедельник, 6 декабря, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ru открыто моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго. ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».